Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Ходынское поле. Передача Маши Ряховской.
Парад! Ура! Для встречи слева! На край! Фу!
Центральный аэродром имени Фрунзе, он и поныне так называется, расположен на месте древнего Ходынского поля и находится между тремя станциями метро – «Сокол», «Беговая» и «Аэропорт». По периметру его видны здания авиационных заводов – «Сухого» и «Илюшина», «МАПО», «МИГ», комплекс ЦСКА, аквариум, описанный Суворовым, слепое высокое здание ГРУ. Народное название этого места – «Парадка». Здесь проводились парады, здесь к ним готовились. Дважды в год, по 2-3 месяца, на парадке жили солдаты, в апрельскую жару изнывали в шинелях, падали в обмороки, в октябре-ноябре замерзали в палатках, наживали чиряки. А другие торжества, авиационные праздники, духовые оркестры, танки. Казармы разрушены, листовое железо, дерево, кирпич – все повыдернуто и растащено населением. Уходят вдаль железные стойки, уже непонятно от чего оставшиеся. Валяется одинокий унитаз, он один остался от целого здания солдатских умывален. Гулять здесь с собакой становится небезопасно. Стаи одичавших дворняк одни здесь хозяйничают. Рассказывают, зимой собаки съели одного инженера, возвращавшегося с завода Сухого, с работы. На краю парадки сгрудились самолеты и вертолеты. Стоит зеленый вагончик. Это дирекция авиационного музея. В вагончике сидит Игорь Валерьевич Чкалов.
И мой отец с 31-го года летал именно здесь. В 30-е годы были совершены перелеты Чкалова, Громова, Кокинаки, наших славных женщин Гризодубовой, Осипенко, Росковой. В общем-то, все это создавалось вот здесь, на этом аэродроме. Раньше этот аэродром принадлежал военно-воздушным силам Московского военного округа, фронтовой авиации, затем жать 16-й воздушной армии. И 16-ю армию прекратила свое существование. И аэродром стал бесхозным. Мы настолько занялись этой приватизацией, мы уже готовы приватизировать то, что нельзя, просто нельзя. Дело все в том, что вышел указ президента создать, значит, аэропорт центральный для самолетов бизнес-класс. Кругом дома, в центре города создавать аэродром, который уже давным-давно закрыт. Отсюда не осуществляется никаких полетов. Какие-то полеты, которые проводятся раз в год или в полгода, это только взлетает новый самолет, сделанный в КБ Ильюшина. Но сегодня этот аэродром еще используется как автодром. Частная какая-то лавочка.
Звоним! Звоним, звоним! Иди сюда, Юнин, я тебе сделаю. Володь, вот второй выпуск стоит. Вон на него держи пульт, давай. Классный аппарат.
Здесь погибло много авиаторов. Когда погибал какой-то летчик, на аэродроме высаживались гвоздики в память об этом летчике. И вот я это хорошо помню, потому что меня отец привел сюда в 1933 году. И вы знаете, поле было рассвечено гвоздиками.
Здесь разбилось около 100 летчиков. Раньше, во время знаменитой Ходынской трагедии, на этом злосчастном месте было раздавлено 1400 человек. Еще более 1000 получили увечья. Это произошло 18 мая 1896 года. А 18 мая 1935 года, уже по новому стилю, между прочим, в день рождения Николая II, на Ходынке разбился крупнейший по тем временам самолет «Максим Горький», куда в виде награды за перевыполнение плана посадили лучших рабочих с семьями.
Отрывок из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».
Когда Клим и Лютов вышли в столовую, Маркуев уже лежал, вытянувшись на диване. осторожно поворачивая шею, Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду. Я пришел туда в полночь, и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке, как мертвые даже. Такая, знаете, гуща, трясина и свинцовый воздух. Нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума. Кричали. Очень жутко. Такой стоял рядом со мной и все хотел укусить. Били друг друга затылками, лбами, коленями. Наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало. Нет. Я сам бил. Сказал он, удивленно мигая, и потыкал пальцем в грудь себе. Куда же деваться? Облеплен людьми со всех сторон. Чудовищную силу обнаруживали многие. Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукой у пальцев кожу с черепа. Не волосы, а кожу.
После революции Ходынское поле переименовали в Октябрьское. У правительства во главе с Лениным даже была идея поселиться на Ходынке под охраной воинских частей. Здесь, а не на Красной площади, происходит первый советский парад 1 мая 1918 года. Правительство переехало все же в Кремль, а на Ходынке стал располагаться главный аэродром Новой России – аэропорт. Открывается первая международная авиалиния Москва-Кёнигсберг. С начала 30-х годов здесь летает Чкалов. В 1936 году он летит прямым рейсом Москва-Остров Уд. В 1937 Москва-Северный полюс-Ванкувер. В 1938 погибает при испытаниях здесь же, на Ходынке.
Американцы встретили их на ура. Мотор залезли, потому что они не думали, что мы в Советском Союзе могли создать мотор такой. Когда их принимал Рузвельт, Чкалова, Белякова, он обратился к своему охраннику, приближенному, который все время находился с Рузвельтом, и сказал, я прошу тебя меня поднять, когда ко мне войдут русские герои. У Рузвельта были парализованы ноги. Здесь вот встреча была на Белорусском вокзале. А потом был митинг на площади Белорусского вокзала. А потом нас посадили в машины, украшенные цветами, открытые машины. И мы поехали по улице Горького в Кремль. Тротуары были усыпаны нашим прекрасным народом. Они бросали цветы. Их вышел встретить Сталин вместе со всеми членами Политбюро. Расцеловал их и сказал, вы совершили такой подвиг, который бесценен. Вы достойны присвоения вам звания вторых героев Советского Союза. Но у нас нет такого закона. Отец мой сидел со Сталином, правую его руку, а мы сидели в торце стола с мамой. Ну, было все просто, по-человечески и очень торжественно.
Каким было Ходынское поле, аэродром вашего детства?
Прямо на Ленинградское шоссе выходило, так сказать, ограждение этого аэродрома, а дальше шли ангары. А в ту сторону, то есть в сторону Ленинградского, значит, Волоколамского шоссе, Хорошовское шоссе, это были колхозные поля. Жили вот в доме, который снесли прямо вот напротив спорткомплекса ЦСКА. Это был единственный заводской пятиэтажный дом вот 39-го завода имени Минжинского, где был мой отец летчиком-испытателем. А вокруг была деревня Всесвятская. Нам было очень удобно, потому что вот на этом заводском аэродроме был на крыше такой, знаете, солярий, что ли, его по-современному если назвать. То есть на самой крыше еще была площадка. И аэродром был как на ладони. И мы, дети авиаторов, туда поднимались и смотрели, как наши отцы здесь выделывают головокружительные фигуры.
Вас отец брал полетать с собой над аэродромом в своем Анте-25-м?
Первый раз я с ним летал, когда открывали канал Москва-Волга. Он меня посадил во вторую кабину вместе со своим механиком самолета. Я сидел на руках у него.
Какой профессии желал для вас отец?
Он был категорически против того, чтобы я был летчиком. Он сказал, что ты захочешь летать так, как я. Но если тебе этого не удастся сделать, то тебе в спину все будут говорить, вот какой у него отец и какой он сам. И ты можешь не сносить головы. А я хочу тебя живым видеть. Обычно я уходил рано в школу, отец спит. Я всегда подойду, поцелую его. А в этот день я не подошел. А когда я пришел вообще домой, то я Как только лифт, дверь лифта хлопает, я бегу открывать дверь. Первым, кто пришел в наш дом сообщить, Аркадий Васильевич Чапаев. Кстати, ученик моего отца. Он говорит: мама дома? Я говорю: дома. Позови. Я говорю: ну ты проходи. Он стоит у лифта. Он прошел в переднюю, стоит. Я первым делом сказал: мама, Аркадий пришел, Чапаев. Что-то случилось с отцом. А Аркадий еще ничего не сказал мне. Аркадий говорит: Ольга Разна, произошла авария самолета, но Валерий Павлович вроде бы жив. Она ему говорит: Аркадий, родной мой, я жена летчика-испытателя. Говори мне всю правду. Ну, его доставили в Боткинскую больницу. Он жил 2 часа.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Ходынское поле».
Мая 45 года герой Советского Союза Алексей Семенков привез на Ходынку акт о капитуляции Германии. В 50-х годах с развитием авиации Ходынка превращается в заводской аэродром. Однако в качестве исключения сюда еще садятся и вертолеты, и самолеты. Рассказывает врач Боткинской больницы, расположенной у края аэродрома, Галина Алексеева.
Заместитель главного врача по хирургической части звонит мне и говорит: ты знаешь, Галина, надо ехать в Луковцы. Надо взять с собой эхоэнцефалоскоп и, значит, посмотреть больного, у которого голова попала в автоматически закрывающиеся ворота. Но парень был очень любопытен, сунул голову в ворота, которые должны были закрыться, но он знал, что каких-то там несколько секунд у него еще есть. Он решил попугать вахтера. Вахтер, которая увидела вот эту голову, она так напугалась, что нажал не ту кнопку, ворота стремительно закрылись, не оставив ему те секунды, на которые он рассчитывал, и потом она уже тут же нажала на другую кнопку, но голова у него лопнула буквально как арбуз. Меня везут на Ходынское поле, такой грузовой вертолет. Туда сели инженеры. Кабину управления прошла очень красивая восточного типа женщина. Периодически она выглядывала из этой кабины и жутко материлась. Мужчины все сидели, как такие псы в школе для собак, там, где их дрессируют. Она выглядела такой дрессировщицей мощной. Прилетели мы тут, больной, конечно, крайне тяжелый. Он на глазах, как мы говорим, начал уходить. Это была профессиональный авантюр вести такого больного. Только вертолет набирал высоту, у больного начинались тут же дыхательные расстройства. Я, значит, барабанила в спину кабины и кричала: спускайтесь ниже. И, в общем-то, нам даже в Москве разрешили таким бреющим полетом пролететь не вокруг Москвы. Мы сели на Ходынском поле.
По соседству с марширующей империей на территории того же Ходынского поля безмятежно собирали шампиньоны в своих зеленых дворах, огороженные заборчиком писатели, рассказывает житель писательского поселка Александр Юдахин.
Это были дома, построенные пленными немцами. Стены были сделаны, это были или доски, или заменители, а между ними шерстяные немецкие шинели. Стены шуршали. Туда проникла в щели моль. Кошки, которые были у нас в квартирах, изнывали, они сходили с ума, царапали стены. От этого дома отказывались почти все. Вишневые обои вот в спальне, которые темно-вишневые. Кабинет вот этот вот с таким звездным небом на обоях. Деревянные полы. Там жил, например, Чайковский в нашем доме, Александр Ильич. И Казакевич. Надо мной жила Петровых Мария. Там еще жили молодые поэты. Там жил Саша Медведев. Приезжал поэт Юрий Кузнецов к нему. Это было всегда шумно и немножко утомительно. За стеной у меня жила мадам. Вот по весне она очень здорово активизировалась. Она была певицей в каком-то кинотеатре. Она приводила аккомпаниатора. Он, значит, силой давил на клавиши. Она ходила, маршировала вокруг этого рояля и под эту маршировку какую-то речевку произносила. Тогда я включал магнитофон, показывая, что звукоразницаемость сильная, поскольку все эти шинели съеденные осели, и это все резонировало.
В соседнем доме жил Николай Заболоцкий. о встрече с ним весной 57-го года Вадим Черняк.
Гуляли по Беговой, может быть, мы зайдем к нему. Сели на кухне, он поставил чайник, он производил впечатление очень такого усталого и замученного человека, но он сразу об этом сказал. Он сказал, что у меня пошаливает сердце после зимы. Он недавно кончил перевод «Витязи в тигровой шкуре». Он говорил о Павле Яшвили, о Тицане Табидзе. Вообще, эта манера говорить ее, она была завораживающая такая, потому что он, когда начинал говорить, он говорил длинными периодами, производил впечатление замкнутое, но когда что-то его трогало, он мгновенно загорался и раскрывался.
Раз в год оживает Ходынка во время подготовки к 9 мая. Вместо триумфов парадка стала местом наказания, куда со всей Москвы сгоняют штрафников. Да еще несколько солдат с автобазы генштаба гоняют здесь футбол.
На выходе из метро «Китай-город» находился патруль, которому я выполнил воинское приветствие. Меня подозвал к себе начальник патруля, капитан Кулик Е.В. И, ничего не говоря, стал записывать меня в ведомость. Когда я спросил у него, что вопрос, за что меня записывают, был грубо оборван. Что же такое, доучились до 5 курса, а воинское приветствие не выполнили. Я увидел, что мне плюс ко всему выписывают предписание явиться на строевую подготовку. В течение недели копятся люди. И в один определенный день капитан центральной комендатуры, которая на Новой Басманной, точно так же, как и мы, приезжает на этот аэродром, проводит с нами занятия. Сколько раз я уже там был, а было я 3 раза, что довольно много. Основная цель – пение. Это развлечение дедов. После отбоя они могут сдвинуть кровати, сесть в ряд на нижнем ярусе. Кое-кто, взяв в руки швабры и веники, пробегая мимо кровати, изображает собой летящие мимо окон поезда рощи и отдельно стоящие деревца. Кое-кто шатает постель со звуками тук-тук, изображая стук колес. Наиболее приближенные лежат на верхних ярусах, изображая попутчиков. Ну, кое-кто опять-таки поет песни, среди которых наиболее выделяется такая, как «Уезжают в родные края, дембеля, дембеля, дембеля».
Шагом! Марш! Реши! Песню запевай!
Улицы в ряд! Ярче солнечного дня! Золотом горят часовые на посту! В горне весна! Проводи нас до ворот!
Видите, первое подняли, второе пустили. Ну, а вы тянете! На весь шагом марш! Песню запевай!
На выходной улицы ряд!
Что, мы можем все. Можем по-китайски вам спеть прямо сейчас.
Ребята, не знаю, к кому подойти. Я здесь живу, и я слышала, что тут летом пасся на Ходынке теленок. Кто-нибудь его видел?
Все видели, конечно, теленка.
Чего тогда? Молчите все.
В интервью тут берут у них. Не привыкшие люди, понимаешь, нет. Им интервью не берет.
Я видел, когда бабушка послала своего теленка на большой веревке. И не только теленка, но еще и некоторые женщины пасли своих коз в нашем родовом.
Слушали передачу Маши Ряховской «Ходынское поле». Говорит радио «Свобода». Поверх барьера.